Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Як выбары ў Еўрапарламент змянілі расклад палітычных сіл ў ЕС.
Те, кто выступают за солидный Евросоюз, должны объединить усилия. Мои слова следует расценивать как приглашение социалистам, либералам, а также зеленым. Их теперь следует рассматривать как возможных партнеров.
Украина становится на шлях либертарианства. Что это такое и до чего может привести?
Коли Украине вось атрымается, тогда и для Беларуси будет легче просовывать некие реформы. И для России, и в огуле наш регион тогда будет радикально в іншым складе.
У Литве обрали нового президента. Як гэта адаб'ецца на беларуска-литовских стасунках?
Мы были в одном государстве, княжестве литовском. Это, конечно, создает некоторый такой эмоциональный фон, который для меня представляется важным.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – живі у рытмі Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Упершыню за апошнія 30 гадоў дамінаванню кансерватараў і сацыялістаў у Еўрапарламенце надышоў канец. Еўрапейская народная партыя разам са сваімі саюзнікамі з прагрэсіўнага альянсу сацыялістаў і дэмакратаў больш не зможа фарміраваць большасць у парламенце.
Выбары ў галоўны заканадаўчы орган Еўрасаюза пачаліся 23 траўня і працягваліся 4 дні. Галасаванне паказала, што з кожным годам усё большую падтрымку ад еўрапейцаў атрымліваюць лібералы і зялёныя.
Тым часам хрысціянскія дэмакраты з Еўрапейскай народнай партыі, якая, дарэчы, перамагла на выбарах, атрымліваюць у новым складзе парламента 180 мандатаў з 750. Гэта на 40 месцаў менш, чым было на мінулых выбарах. Лідар партыі Манфред Вебер ўжо заявіў, што гатовы ўступіць у кааліцыю з любой праеўрапейскай сілай.
Те, кто выступают за солидный Евросоюз, должны объединить усилия. Мои слова следует расценивать как приглашение социалистам, либералам, а также зеленым. Их теперь следует рассматривать как возможных партнеров. Мы должны сесть за стол переговоров и определить мандат на следующие 5 лет.
Заявіў Вебер, які, дарэчы, мае самыя вялікія шансы стаць новым старшынёй Еўрапарламента.
У сваю чаргу лідар альянса лібералаў і дэмакратаў Гі Верхофстад, чыя партыя атрымала ў парламенце 109 месцаў, заявіў, што без яго арганізацыі праеўрапейскім сілам будзе вельмі складана стварыць парламенцкую большасць.
У двух классических партий, социалистов и консерваторов, нет большинства, а это значит, что для создания надежного, подчеркиваю, надежного проевропейского большинства, невозможно будет обойтись без помощи и активного участия центристских сил.
Адзначыў Гі Верхофстад у інтэрв'ю Euronews.
У новым складзе Еўрапейскага парламента сур'ёзныя пазіцыі атрымліваюць зялёныя. Іх прадставяць адразу 69 дэпутатаў. Цікава, што на выбарах у Нямеччыне зялёныя сенсацыйна занялі другое месца, саступіўшы толькі хрысціянскім дэмакратам.
Тым часам у Францыі, Італіі і Вялікабрытаніі перамогу на выбарах атрымалі правыя еўраскептыкі. Па словах кіраўніка італьянскай нацыяналістычнай лігі Матэа Сальвіні, гэтыя выбары паказалі, што Еўропа істотна змяняецца.
Не только Лига, но и партия Ле Пен также выиграла эти выборы. И Фараж – это признак того, что Европа меняется.
Франция, Ингильтерра – это сигнал, что Европа меняется.
Між тым, у каментары Euronews лідарка французскай з крайне правай партыі «Нацыянальнае аб'яднанне» Марын Ле Пен, чыя партыя перамагла дзейнага прэзідэнта Эммануэля Макрона, адзначыла, што нацыяналісты набіраюць сілы.
Закат традиционных партий и противостояние между национальным объединением и партией «Вперед Республика» подтверждает, что политическая сцена разделена сейчас между националистами и глобалистами. Именно это доминирует в нашей политической жизни.
лічыць Марын Ле Пен.
Адзначым, што кіруючыя еўраскептычныя партыі атрымалі перамогу ў Венгрыі і Польшчы. Такі вынік паказвае, што на надыходзячых парламенцкіх выбарах у гэтых краінах партыі ўлады з вялікай верагоднасцю захаваюць свае лідыруючыя пазіцыі.
Дарэчы, сёлетнія выбары ў Еўрапарламент паказалі надзвычайна высокую яўку. На іх прагаласавала больш за 420 мільёнаў чалавек. Гэта 51% ад усіх выбаршчыкаў. Для параўнання, 5 гадоў таму у выбарах удзельнічала толькі 43% еўрапейцаў.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» пяройдзем ад парламенцкіх да прэзідэнцкіх выбараў. Пра тое, хто стаў кіраўніком дзяржавы ў суседняй Літве і як новы прэзідэнт плануе будаваць стасункі з Беларусю, даведаемся неўзабаве.
«Еўразум» Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 траўня ў Літве прайшоў другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Эканаміст і банкір Гітанас Наўседа пазмагаецца за прэзідэнцкае крэсла з экс-міністркай фінансаў Інгрыдай Шыманіта.
У першым туры абодва кандыдаты набралі каля 30% галасоў, а вось у другім туры Наўседа выйграў з розніцай амаль у два разы. За яго прагаласавала 66% выбаршчыкаў. Шыманіта ўжо патэлефанавала свайму апаненту і павіншавала яго з перамогай.
Гітанас Наўседа займае ўмераную пазіцыю ў адносінах да Беларусі, адказваючы на пытанне пра нашу краіну падчас перадвыбарных дэбатаў, ён прыгадаў пра агульную гісторыю, якая злучае беларусаў і літоўцаў.
Мы были в одном государстве, княжестве литовском. Это, конечно, создает некоторый такой эмоциональный фон, который для меня представляется важным. Я думаю, что литовцы настроены очень дружественно по отношению к белорусам. И мы очень хотели бы, чтобы в долгосрочном плане, в среднесрочном плане, все-таки мы имели как соседа независимое государство Беларуси, и мы будем поддерживать отношения к Беларуси как независимому государству и будем представлять всю помощь, которая должна идти от нас.
Заявіў літоўскі палітык у каментары Белсату.
На думку Наўседы, запуск Астравецкай АЭС на мяжы з Літвой будзе спрыяць энергетычнай незалежнасці Беларусі ад Расіі. У гэтым палітык бачыць станоўчы бок праекта.
Перестройка энергетической или производственной системы Белоруссии, которая будет использовать вот эту электроэнергию в самой Беларуси, оно повысит уровень независимости Беларуси от России. И я думаю, это очень важно для того, чтобы мы могли на реальных основаниях говорить о независимости экономики Беларуси, энергетической системы Беларуси.
Пры гэтым будучы прэзідэнт Літвы збіраецца блакаваць беларускае пагадненне з Еўрасаюзам, пакуль праблема з БелАЭС не будзе вырашана.
Адзначым, што новаабранаму прэзідэнту Літвы 55 гадоў. Наўседа ўраджэнец Клайпеды. Паводле адукацыі эканаміст савецкіх часоў выкладаў на эканамічным факультэце Віленскага універсітэта, а пасля ў Віленскай бізнес-школе. Акрамя роднай мовы валодае англійскай, нямецкай і рускай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У падмурку ідэалогіі партыі «Слуга народу» Уладзіміра Зялэнскага ляжыць лібертарыянства. Такую заяву зрабіў прадстаўнік прэзідэнта Украіны ў Верхоўнай Радзе Руслан Стэфанчук. Па яго словах, у адпаведнасці з гэтай ідэалогіяй новае кіраўніцтва і плануе змяняць эканамічную мадэль Украіны.
Што такое лібертарыянства і да чаго яно можа прывесці? Якой будзе эканоміка, змененая ў адпаведнасці з лібертарыянскай ідэалогіяй? Ці не прывядуць такія змены да змен стасункаў паміж Беларусю і Украінай.
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа эканаміст, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Яраслаў Раманчук. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Яраслаў, нема ў камандзе Зялэнскага, сённяшняй камандзе Зялэнскага сапраўдных лібертарыянцаў і для таго, калі яны сапраўды хочуць вот лібертарыянства пабудаваць ва Ўкраіне такую мадэль, то трэба усім, да, усім лібертарыянцам свету дапамагаць. Я ведаю, і вы сказалі, што свае прапановы, свае нейкія такія напрацоўкі накіравалі Зялэнскаму, ну ці прынамсі ў адміністрацыю Зялэнскага. Гэта азначае, што вы разлічваеце прыгнете на посаду какого-нибудь, коли не премьер-министра, то дарацы?
Нет, справа у справе, что вельми важно, как в Украине был поспех, и это справа у всех там людей, интеллектуалов, которые думают про то, как наш регион там был, мел там, развит, был в добром стане, был мир, было супраца, не было гандлёвых и інших войнов. Коли у Украине отрымается, тогда и для Беларуси будет легче просовывать некие реформы, и для России, и в огуле наш регион тогда будет радикально в іншем складе. Тому, вот, кажут, объединовывать интеллектуальный потенциал, вельми важно. Вот, Украина, знову, там, шмат сябро у меня, шмат людей, которые там регулярно бываю, там, и некие лекции читаю, там, и с людьми размовляем, и там, был такий досвід напрацовки неких партийных программ для структур политичных Украины. И знову, тут я могу сказать, что там либертарианцы, безумовно, есть, але вот справа у тим, что они повинны быть, перш за все, в экономичной политике. Либертарианство американское, с его повестка дня, и оно не подходит для нас, потому что они, у них какая повестка дня? Наркотики, зброя, аборты, там, речи, которые, ну, не являются там первым топ-20 проблем у звичайных украинцев или белорусов. И когда мы сводим все дискуссии только до этого, безумовно, это то, что не отбивается на корысть в огуле просовыванию повестки дня реформаторов. Тому треба тут, как были гроши, податки, бюджет, реформа системы охраны здоровья, пенсійная реформа, социальная безпека, речи, которые фундаментально важны. И когда в этих речах сделать порядок навести, безумовно, либертарианская концепция, которая не предугледжує, как некоторые кажут, треба в огуле распустить державу, сказать, вот, закрыть там пенсійний фонд и сказать, кто там... Кому держава повинна, вы сами виноваты тому, что вы там гроши платили этому рабовнику. Не, мы, я зусім інакше бачу этот подход, потому что радикальное поширение сферы экономической свободы, и оно предугледжує, перш за все, вот, я казав, эти блоки. Приватизацию, знову, относительно доставлення до власності, ставлення до гандлю. Чому, наприклад, протекціонізм в Україні, гандльовий, хоча ця країна з'являється країною з сябром Всесвітньої організації гандлю, ще більше може бути в некоторих там сферах, чим у Білорусі, чим у Росії. Це, знову, дрений підхід. І тут ось треба функція в Україні, там, як у Росії, там, держава виконує там 7 тисяч з половиною. 7 з половиною тисяч функцій, які треба змінити там до 200 до 50, там, да, фундаментально связанных с тем, что является принципом либертарианства. Это ахова життя, уласности человека. И вот, когда это будет там структура радикально изменена и ураду, и не будет там министерства, как у Украины сегодня есть, и гандлю, и розвитку, там, и промысловости, и сельской господарки, не будет этих классических лоббистов, тогда вот есть шанец, что украинский новый урад, и Зеленский, может, с партией улады «Слуга народа», чего им поспехов жадаю, и он изменит Украину, повернет эту Украину на стежку разведку и поспеху.
Давайте по пунктах. У отповедности с либертарианской моделью земля продается-купляется?
Безумовно, продается-купляется, причем продается-купляется только выключно там на добровольных взаимоотношениях помеж державой, помеж людьми, и тут повинны быть только правила гульни. Сегодня есть мораторий на продаж земли, и это, безумовно, является поразой звичайных людей, потому что олигархи, звичайно, уже сделали себе гигантские умовы для того, как сделать там 100-200 тысяч гектаров земли, и для них, миновито ограничение конкуренции является фактором, чинником, который не выкористовывает на свою корысть. Это свобода конкуренции. Не только вот мы сделаем приватную власть земли и все. Треба так само сделать и конкуренцию сельскохозяйственной продукции. Я нагадаю, две страны, которые имеют нулевые импортные пошлины, являются наибольш конкурентоспособными у сельской господарцы, это Новая Зеландия и Чили. И не боронятся ни от кого, потому что они разумеют, что треба шукать резервы конкурентоспособности миновито у тем, как працуют приватные власники.
Короткое удокладнение. Продаж земли, а замежникам так само?
Безумовно, там...
Добре, далі. Податки, узровень.
Узровень податків максимум повинен бути, я кажу, не тільки податки, скільки сьогодні це узровень державних видатків, ось потолок бюджету. Це 20-25% ВВП, це ВУП, валовий внутрішній продукт, або, коли ось я розлічував на Україні, то перші два роки до атрымання велізарных темпаў эканамічнага росту, они павінны быць не больш за 30% ВУП. Сёння не 43. То есть гэта радыкальнае зніжэнне ўзроўню цэнтралізацыі бюджэту фінансаў. Я зноў прапанаваў тры падаткі, якія прапанаваў і для Беларусі. Вельмі простыя, вельмі плоскія шкалы. Гэта падатак з рознічнага абароту продажы тавараў. То есть вось мы розніц толькі...
Колькі?
Там... 15-20% в залежности от того, якая будет вось, мандат державы на перш за все выдатки, связанные с обороной. Коли там обороны меньше, тогда податок может быть меньше. Але принциповая речь, что это повинен быть один податок плоский на все товары у розницы. И тут не будет тогда заходов таких, что мы тут импорт дискриминуем, альбо не дискриминуем. Усе будут в ровном стане. И украинцы, и замежники, и малые, и средние, и буйные. И
добро, розница гандаль, а вытворчасць?
Вытворчасць, так, першы падатак гэта другі падатак гэта 110% падаходны падатак з кожнага даходу, які мае чалавек, фізічная асоба. І трэці, так, акцызы на паліва, на папіросы, на алкаголь. Вось тры падаткі і больш нічога. Вытворцы, па сутнасці справы, плацяць, і не толькі яны. Яны вось плацяць некаму заробак там, там 1000 альбо там 20 тысяч гривень, так? І з гэтай сумы кожны чалавек плаціць там 10%. Просто аўтаматычна. Усё, больш ніякіх падаткаў няма. Тры падаткі змогуць абеспечваць фінансаванне на ўзроўні 25-30% ВВП, што патрэбна для функцыянавання, для забеспячэння жыцця і функцыянавання украинской державы.
Добро, вот вы так все прыгожа малюете, як вот это что дасть вот у будущем росквіт и так далей. Чаму? Вот вы можете привести як прыклад державу, где гэтыя принципы либертарианские працуюць, и сказать, вот поглядите, вот у них спрацавала, хочете, як у них?
Америка на весь свой росквіт, там 40 годов, калі там ничего, воли державы не было, центрального банку не было. Яны росли темпами, які там 2-3 разы перевышвали темпы Европы. І тады держава размярковувала праз бюджэт не больш за там 5% ВУП. Швеція, другая краіна, яка на протягу там першых 60 год вось 20 веку была самая лібертарыянская краіна Європи, тому що знов податковий тяжар був значно менший, чим за 20-15%. Паўднёва Корея, Паўднёва Корея, Ірландія, Тайвань, Сінгапур, Гонконг, усі гэтыя краіны мелі максимум, калі яны жраслі темпами 5-10% ВУП у год, не больш за 12-15%. Японія так самая. На протягу там 40 гадоў мела менавіта вось такі ўзровень державнага державного выдатка. Вот тыя прапановы, гістарычныя факты, як кажуть, калі краіна ў такім стане знаходзіцца, трэба перш за ўсё даць магчымасць людзям зарабіць і ўзяць ад них тое, што яны лічаць справедлівым. Вось, што асноўнае. А калі мы хочам ад чалавека забраць там, як сёння ў Беларусі альбо ў Украіне, там 2/3 даданай вартасці, он ніколі не будзе плаціць падаткаў, больш таго, ён будзе прынцыпова працаваць у шэрай сферы і паказваць сярэдні палец для дзяржавы.
Колькі гадоў трэба, каб пабудаваць лібертарыянскую мадэль эканомікі?
Фундаменты мадэлі будуюцца 1-2, потым пачынае працаваць супраціў, і вось за я не бачу, калі я таксама 2010 годзе прапанаваў для Беларусі праграму «Мільён новых месц працы». Вось менавіта шмат гэтых поглядаў, гэтых падыходаў я прапанаваў для нашай краіны. Таксама за год, калі ёсць у тебя парламент, калі ёсць прэзідэнт, працуюць у одной связцы, можна прынцыповыя рэчы вельмі хутка прыняць, і тады вось краіна атрымае такі магутны вось штуршок наперад, што, я думаю, потым палітычна вельмі складана будзе яе ўже затрымаць.
Як вам бачыцца суседства такой вот лібертарыанскай у перспектыве Украины и Беларуси.
Мару, каб Украина стала либертарианской, потому что после того, как она станет либертарианской, когда украинцы формально станут заможнейшими, альбо отримлювать там $1000, а Беларусь будет балензаться где-то у хвосте с 300 долярами, вот это будет наибольш яскравый приклад того, что нават Лукашенко, там у своей, не веду, там 70 годов, альбо кольки ему там будет, скажет, ну блин, люди, вы тут пропонуете этот совок, давайте уж попробуем либертарианство.
Ну, хоть, да, говорит, хоть либертарианцем стану.
Да, на всем буду. Нет, потому что треба...
Добре, Ярослав, я коротко, мы заканчиваем тому. Вот, коли брать Беларусь, например, вот сегодня... Сказали, все, будуем либертарианство. Первые три кроки, какие вот вы правили зробить.
У нас лепшие воронки до либертарианства, чем в Украине, потому что, я кажу, вот в Украине минус там 20-30, а у нас, по сути, ноль. Потому что у нас есть политическая влада, у нас есть нема олигархов, вось, и не треба тратить высилки и ресурсы для того, как взломать супротив. Тому треба переконать вось, Лукашенко и этот аппарат, чему для них миновита эта система для краины нашей лепшая, и рухаться на первое. Усе проекты законов концепции уже подрихтованы для Беларуси. Просто эта справа вось заканчиваются парламентские выборы, Лукашенко запрошает группу экспертов, и добро, робим либертарианство. 2020
и начинаем. Политичная реформа, громадянская супольность реформа, судовая реформа, бо все суды куплены администрацией.
Дмитрий, коли б он начал навод с экономичной свободы, коли наши вот, гроши, податки, бюджет, скасовать все державные программы, права власти на землю, вольный гандаль и там вот эти речи, то наступный политический цикл бы безумовно посвящен политическим речам. Я к этому уверен.
Цалкам размову з эканамістам Яраславам Раманчуком пра тое, што чакае эканоміку Украіны пры новым прэзідэнце, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorадыё.fm.
Тем часом у понеделок стало вядома, что советник Владимира Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков, узначалил партию «Слуга народу». Цікаво, что ранее он был шельцом партии регионов.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Амаль 10 гадоў таму былі абраныя некалькі відаў птушак, і людзей з розных краін Еўропы запрасілі штогод заносіць свае першыя назіранні за імі на інтэрактыўную карту. Так пачалася кампанія «Жывая вясна».
На сёння ад Беларусі зарэгістравана ўжо 1500 назіранняў за птушкамі, вястункамі вясны. Зараз наша краіна па назіраннях на першым месцы сярод 57 краін удзельніц гэтай кампаніі.
Навошта патрэбная інтэрактыўная карта назірання за птушкамі? Як яна працуе, даведаемся ад каардынатаркі кампаніі «Жывая вясна» Ксеніі Малюковай, з якой паразмаўляў Дмітрий Лукашук.
Ксенія, давайте с самого початку. «Жывая вясна», кампанія. Что за яна? Вот кампанія так, аж цэлая кампанія.
Да,
что сябе ўяўляе? Кампанія,
она начинается весной, с самого начала, и длится до конца июня. Несмотря на то, что мы захватываем июнь, мы называем ее весенняя кампания «Живая весна». Мы встречаем 6 птиц, которые прилетают из миграции в Беларусь. Все эти птицы вам всем известны. Это аист, ласточка, кукушка, золотая щурка, вот, возможно, некоторые не знают, кто такая золотая щурка. Это очень редкая красивая птица. И ласточка-береговушка, и стриж. И смысл в том, что мы, если вы видите одну из этих птиц в какой-то белорусской области, там в Минске, Бресте, где угодно, их можно занести на интерактивную карту. И за время всей кампании люди пока заносят, мы видим, какие птицы прилетают, когда прилетают, потому что они не прилетают по расписанию четкому, а можно смотреть за изменением климата в том числе. И орнитологи после все это анализируют и смотрят, кто как прилетел, где что поменялось, и также можно посчитать количество птиц, которые прилетели, которых мы увидели.
Але все ж таки самого больше, вот я хотел бы с самого початку, кто был инициатором этой кампании?
Да, инициатором кампании является международная ассоциация BirdLife International. Это такая крупная ассоциация, которая занимается изучением птиц и сохранением редких птиц и всех птиц в дикой природе в Европе, в Беларуси. Они наши партнеры большие у охолоптушек батьковщины. Да, а сама компания «Живая весна» реализуется в Беларуси у охолоптушек батьковщины.
Вот от самого початку я такую уже так. прописанную сказ сказал про то, что были обраны несколько видов птушек. Кто их обирал? Вот эта компания, как першапачатковец этой «Живой весны», те для Беларуси вот товариство оховы птушек батьковщина выбирало, что вот мы у Беларуси Беларуси хочам за гэтымі сачыць.
Вообще, у нас участвует 57 стран, и во все эти страны прилетают все эти птицы, поэтому я точно не знаю истоков, честно скажу, но я подозреваю, что все-таки это было либо совместно, либо это выбирала Международная ассоциация BirdLife International.
Отрымливается вот 57 краин,
да.
И вот гэтые 6 птушек, какие вы сказали, вот так. У этих, у всех краинах, вот менавіта только за гэтымі птушками и сочыць.
Так. А именно яны... в компании «Жива весна». Да.
Это яны лічацца такими вестунами весны,
так,
гэтые птушки.
Да, все верно.
Я еще вот крыху, вот мне цікаво все ж таки, вы сказали, вот покуль пачаўся наш эфир, вы сказали, я не орнитолог, так что вы мне тут пытанне вот таких про птушек не задавайте. Як вы, не орнитолог, потрапілі, убіліся ў гэтую вот кампанію. Чаму яна вам стала цікавая?
Ну, я всегда была связана с экологией, и с птицами у меня был большой пробел. Я всегда была за это немножко стыдно, что вот я так связана с экологией, но не знаю птицы. И поэтому я решила, что вот если есть такая возможность, то надо идти и как раз-таки больше всего узнать про птиц. Ну, тут просто еще такие птицы представлены, которые все с большего знают, и то есть ничего такого суперсложного, их можно увидеть своими глазами, кроме, конечно, шурки золотистой и кукушки. Кукушку очень сложно увидеть, но ее легко услышать. И шурка, она такая тоже редкая, маленькая. И вот у нас сейчас, кстати, очень много наблюдений по всем птицам, кроме шурки. Всего лишь 2 наблюдения шурки. И да. Ну вот, а мне просто было интересно проработать вот то, что какой-то личный фактор, что я не знаю птиц, но связанный с экологией, поэтому надо идти и изучать их.
Ну, вы вот особисто живете у каменных джунглях, у городе.
Так, да.
А для того, как назирать за этими птушками, это треба, можно это робить, вот вышевши на балкон нашего 9-поверховика где-нибудь у Малиновцы, тебе это треба ехать за город.
Я расскажу. Стрижи, их как раз-таки можно видеть в наших каменных джунглях. Они летают это с таким характерным резким криком. У нас, ну, это городская птица. Аистов, я думаю, что, в принципе, тоже можно видеть, наверное, даже в Минске, в каких-то частном секторе. Ласточек тоже можно деревенских увидеть в городе, я думаю. Ну ладно, нет, в городе, наверное, нельзя. Все-таки да, возьмем аиста и стрижа, их можно увидеть в городе. А всех остальных, чтобы увидеть, да, это уже, мне кажется, области, и надо отъезжать за каменные джунгли.
Дарэчы, сёлета птушкай года Беларусі абвешчаны вялікі падворлік або арлец. Гэта адна з самых рэдкіх драпежных птушак у Еўропе. Яе самая вялікая папуляцыя ў свеце гняздуецца якраз у нас у Беларусі. Ад 120 да 150 пар гэтых птушак жыве ў нашых лясах. Гэта больш, чым ва ўсім Еўрасаюзе.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я Міхай Сільін. Золотая пальмовая галіна Каннскага кінафестывалю ў 2019 годзе дасталася фільму паўднёва-карэйскага рэжысёра Пона Джунхо «Паразіты». Карціна дасціпна распавядае аб класавай няроўнасці на прыкладзе таго, як сям'я беднякоў укаранілася ў сям'ю багацеяў. Гран-пры Каннскага кінафестывалю атрымаў фільм «Атлантыка», які зняла францужанка з сенегальскімі каранямі Маці Дыёб. Прыз за лепшую рэжысуру дастаўся аўтарам карціны «Малады Ахмед» братам Дарденам, якія распавялі гісторыю юнага ісламіста, які вырашыў зарэзаць настаўніцу. Лепшым акцёрам прызнаны Антонія Бандерас за фільм «Альмадовара. Боль і слава», а лепшай актрысай стала Эмілі Бічэм, малады Джо Джесікі Хаунснер. Адбылася прэм'ера 2-гадзіннага дакументальнага фільма тэлеканала HBO «Гульня тронаў. Апошні дазор». Так, прыхільнікі серіала змогуць даведацца ўсю гісторыю стварэння заключнага сезона, які складаецца з 6 эпізодаў, што выйшлі на экраны ў перыяд з 14 красавіка па 20 траўня. У фільме можна ўбачыць запіс працэсу чытання акцёрамі сцэнара 8 сезона. Некаторыя з іх вельмі бурна рэагавалі на смерць сваіх персанажаў. Акцёр Конлет Хіл, які сыграў Варыса, даведаўшыся аб яго гібелі, выкінуў сцэнар. А Кіт Харрынгтон, які сыграў Джона Сноў, калі даведаўся, што загіне Дэйнерыс, схапіўся за галаву і пераглянуўся з акторкай Эмілія Кларк, якая грае акурат Дэйнерыс. Аднолькавую рэакцыю выклікала смерць караля ночы. Усе акцёры віталі гэтую падзею бурнымі апладысментамі. Компанія «Єгермейстер» вирішила виказати свою пошану Slayer і перед виступом легенда у трешметалу на фестивалі «Download» у Великобританії випустили лімітовану серію фірмового алкоголю. За гэта лідер Slayer'а Керрі Кінг уже подякував компанії, адзначивши: «На протягу довгих годов ми недренно проводили час з «Єгермейстером». Бутелек буде усяго 500 штук. Доставку по Британії можна замовити на офіційним сайті за 100 фунтов. У Мінску 2 червня на Немізі 5 відкриється Black Star Burger. Зараз у установі йдуть підрихтовчі праці. У день відкриття бургерная обіцяє накарміть 100 чоловік безплатно. Для гэтага треба буде поудзельнічаць в конкурсі на поєдання бургеров. Black Star Burger – одна з самых дорогих російських франшизов фастфуду. На російському ринку установа з'явилася у вересні 2016 года. Її відкрив бізнесмен Юрий Левітас сумесно з реп-співаком Тімоті. Фішка бренда – задумка їсть бургери у пяльчатках чорного кольору. Бургери от Тімоті у Білорусі будуть каштовать прикладно так же, як і у Росії. Чизбургер альбо гамбургер по 1,5 рублі, бургери побольш – по 6 рублів. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайтеся на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».